Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Не всякая российская епархия насчитывает хотя бы 5 веков своего существования, но древний Владимир не из этого числа.
290-летие перенесения мощей святого Александра Невского отметили в России. Большой праздник состоялся в Санкт-Петербурге и в Уральской столице.
Форум, посвященный обсуждению семейно-ориентированных инициатив в разных сферах жизни общества, проходит в российской столице.
Многих отцов побудили задуматься о собственной судьбе, судьбе своих детей и родной страны участники Всероссийского православного мотопробега.
360 километров из уральской столицы к святому Семену Верхотурскому. Последний раз такой крестный ход был 100 лет назад. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Откроет выпуск сюжеты о служении представителя Русской Церкви. С 13 по 16 сентября святейший патриарх Кирилл посещает Хабаровскую, Биробиджанскую и Амурскую епархии. Поездка насыщена богослужениями и мероприятиями.
Сегодня предстоятель совершил литургию в Преображенском кафедральном соборе Хабаровском, а также в одном из микрорайонов вручил переселенцам из зоны затопления ключи от квартир, приобретенных на средства, собранные в Русской Церкви.
Завтра, 15 сентября, патриарха Кирилла будут встречать в Биробиджане. Он совершит молебен в Благовещенском соборе и чин освящения закладного камня в основании Александра Невского храма в новом микрорайоне города.
А 16 сентября во вторник святейший прибудет в Комсомольск на Амуре, где совершит молебен в кафедральном соборе пророка Илии и посетит авиационный завод имени Гагарина, где пообщается с его работниками. Минувшая неделя была не менее насыщенной для патриарха Кирилла.
Так, во Владимире при участии предстоятеля прошли торжества, посвященные 800-летию Владимирской епархии. Это главное событие в духовной жизни региона.
Святейший патриарх Кирилл возглавил многочисленный крестный ход до Древнего Успенского собора, где совершил божественную литургию. Подробности у Инны Тихоновой.
К Золотым воротам, где делегацию патриархии ждали первые лица области и города, гости из федерального центра и православные паломники со всех уголков России, предстоятель Русской Церкви прибыл минута в минуту. Его встречали хлебом, солью и цветами. Призвав на всех Божие благословения, святейший патриарх вместе с губернатором Светланой Орловой и в окружении священнослужителей прошествовал сквозь Золотые ворота, возглавив крестный ход до Успенского собора. В главном храме Владимирской области святейший патриарх совершил божественную литургию. Этот храм – один из памятников Древней Руси. На его стенах сохранились фрески Андрея Рублева. Все, кого не вместил Успенский собор, имели возможность стать свидетелями богослужения благодаря установленным вокруг него экранам, а также телетрансляции, которая велась на телекомпании «Союз». По окончании службы патриарх обратился к жителям и гостям области с проповедью «Увидеть и услышать патриарха Московского и всея Руси» на Соборной площади собралось более 40 тысяч человек.
Я с большой радостью вступил сегодня на древнюю Владимирскую землю. Не так много епархий, которые пережили более чем 500 лет своей истории. Владимирская епархия существует 800 лет. И это огромный юбилей, исполненный большого смысла. Потому что достаточно только представить, что произошло за эти 800 лет, чтобы понять, какова же сила нашей веры. Менялись и государственные границы, и враги пытались растоптать землю нашу. Разрывалась она и внутренними смутами, и междоусобной бранью страна наша. Менялся политический строй. Происходили глубинные перемены, в том числе и те, которые предполагали полный отказ от истории и от прошлого. Но, казалось бы, что может устоять в этой страшной мясорубке столетий почти 1000 лет. Мы можем сказать, что единственное, что сохранилось, это наша вера.
В честь юбилея святейший патриарх передал в дар Владимирской епархии старинный образ Христа Спасителя, а Успенскому собору драгоценный напрестольный крест. Поблагодарив митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия за труды, первосвятитель вручил ему молитвослов и крест, изготовленный к 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Во время своего визита во Владимирскую епархию святейший патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании нового храма в честь святого равноапостольного крестителя Руси.
Новый храм во Владимире появится на месте бывшей Пятницкой церкви в самом центре города, напротив торговых рядов. Этот храм, возведенный в 1770 году, стоял здесь до 60-х годов 20 века. В нем было три престола: главный в честь знамения Пресвятой Богородицы, второй во имя Святой Мученицы Праскеви Пятницы и третий во имя святых апостолов Петра и Павла. Именно в этом храме был крещен сын владимирского губернатора Петра Гавриловича Лазарева, будущий мореплаватель и открыватель Антарктиды Михаил Петрович Лазарев.
Это символически очень важно. Акт. Он свидетельствует о том, что из нашей памяти не уходит то благодатное время, когда все мы жили одной семьей, от северных морей до южных, от западных окраин до самых довосточных. И когда одни и те же святые, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей укоренялась в сердцах всего нашего народа. И сегодня, когда есть силы, которые хотят эту духовную историческую общность людей разрушить, мы возводим храм в городе Владимире, второй после Киева столице Руси, память святаго крестителя Руси, с тем, чтобы еще раз подчеркнуть органическое единство и духовную связь Киева, Владимира, Москвы.
Свидетелями этого исторического события стали губернатор области Светлана Орлова, ее заместители, духовенство, прихожане владимирских храмов и гости области.
Всем же к сооружению и совершению церкви сия помощь творящим. Телесное здравие и душевное спасение даром.
В конце торжественной церемонии представитель пожелал, чтобы Господь умиротворил всех тех, кто в междоусобной брани сражается на украинской земле. Благословил российские, украинские, белорусские и прочие народы, вышедшие из Киевской купели крещения духовной силой, мудростью, единой верой.
На этой неделе в Калуге праздничное богослужение в честь священномученика Кукши Печерского также возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о торжествах, которые начались с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, в нашем следующем сюжете.
В этом году отмечается 900-летие мученической кончины преподобного Кукши Печерского, монаха Киево-Печерской лавры, в 12 веке проповедовавшего православие жившим на Оке Вятичем. Центром торжеств в эти дни стал Троицкий кафедральный собор в Калуге. Патриаршее богослужение посетили не только многие тысячи простых мирян, но и государственные лица. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, члены регионального правительства и главы администрации ряда муниципальных образований области, а также священнослужители Калуж, Козельской и Песочинской епархии. В этот праздничный день патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Нектария Селезнева, воепископа Ливенского и Малоархангельского. За церемонией поставления нового архиерея церкви могли наблюдать не только калужские прихожане, которые приехали помолиться вместе с главой московского патриархата, но и зрители телекомпании «Союз». Богослужение транслировалось в прямом эфире нашего канала. Патриарх Кирилл наградил митрополита Калужского и Боровского Климента орденом святителя Макария второй степени в честь его 65-летия и во внимании к трудам по возрождению храмов в Калуге, в том числе и Свято-Троицкого собора, и передал Калужской митрополии икону священномученика Климента Римского. По окончании церемонии, обращаясь к калужанам, святейший, впервые приехавший в этот город, заметил, что Калуга производит очень хорошее впечатление.
Как удивительно изменился город! Как отремонтированы замечательные храмы, благоустроены жилища построены красивые дома, в замечательном состоянии дороги. Город производит очень приятное впечатление. И я должен сказать, что сегодня в таком благолепии, такой красоте предстоит собор, что его можно отнести к числу наиболее замечательных соборных храмов Святой Руси.
Сразу после окончания литургии патриарх Кирилл осветил памятник священномученику Кукше, работы скульптора Алексея Леонова, ранее установленный в городском парке рядом с кафедральным собором. Высота монумента около 3 метров. Памятник представляет собой канонический образ святого, который держит в правой руке крест.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Идея увековечить память о Кукше-Печерском в Калужской области возникла еще в прошлом году, когда в Калужскую епархию была передана частица мощей монаха-миссионера, привезенная из Киево-Печерской лавры.
В российской столице патриарх Кирилл осветил храм в честь митрополита Петра в Высокопетровском монастыре на Покровке. Древнему храму исполняется в этом году 500 лет.
И в этом году, именно в день памяти святого устроителя московских земель, столица праздновала День города. Церковью совместно с властями Москвы решено было организовать масштабный Петровский праздник.
Праздник День святителя Петра Москва-Петровская, посвященный памяти первого митрополита Московского и приуроченный ко Дню города, открыл святейший патриарх Кирилл великим освящением Петровского храма Высокопетровского монастыря. Впервые церковь была освящена после постройки, второй раз после ремонта при императоре Петре I. Третье освящение состоялось после освобождения Москвы от Наполеона. Уж больно поусердствовали наполеоновские солдаты в осквернении московских церквей. А нынешнее освящение патриархом этого храма знаменует восстановление после советского периода. Митрополит Петр имеет особое значение для истории столицы. В 1325 году святитель предпринял невероятный для своего времени шаг. Перенес престол киевских митрополитов в Москву, которая с этого момента стала духовным и политическим центром Руси. Он также был основателем Успенского собора, Кремля и, конечно, Высокопетровской обители в столице, которой в этом году исполняется 500 лет.
Я всех вас сердечно поздравляю с днем памяти святаго апостола святаго Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, и с днем нашего первопрестольного града. Замечательно, что в этом году и торжества в этом Высокопетровском монастыре, и главные торжества города Москвы совпадают. Они в один день имеют быть, и дай Бог, чтобы, может быть, когда-то, несмотря, конечно, на сложности формирования графика светских праздниц, чтобы когда-то устоялась эта традиция, в день памяти святого святителя Петра праздновать день нашего города. Потому что без святителя Петра Москва бы никогда не стала столицей.
В честь Петровского праздника первосвятитель удостоил наместника обители игумена Петра Еремеева право ношения наперстного креста с украшениями и вручил ему юбилейный крест, изготовленный к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. А в дар Высокопетровскому монастырю предстоятель передал старинную икону святителя Ермогена, изображенного со святительским жезлом святителя Петра.
В этом символическом деянии выражение веры церкви, преемство, духовное преемство всех поколений иерархов с момента крещения при князе Владимире и до сегодняшнего дня. Преемство всех первосвятителей земли русской. И пусть в монастыре, посвященный памяти святителя Петра, хранится этот образ патриарха Ермогена, держащего в руках святительский посох митрополита Петра.
Праздник День святителя Петра Москва-Петровская продолжился на Петровском бульваре, где были организованы музыкальные концерты, театрализованные представления, посвященные истории столицы, мастер-классы по традиционным народным промыслам.
Святейший патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании храма святого равноапостольного князя Владимира в московском районе Тушино.
Новый храм станет копией Херсонесского собора святого Владимира в Севастополе. В церемонии освящения закладного камня принял участие мэр столицы Сергей Собянин.
Сейчас на месте храма есть только этот освященный камень, который стоит посреди чистого поля, поросшего высокой травой. Ближайшее к нему сооружение – стадион «Открытие арена», который стал домашним для футбольного клуба «Спартак», а в 2018 году примет матчи чемпионата мира. Однако совсем скоро это огромное поле, на котором раньше располагался аэродром, изменится до неузнаваемости. Там построят современный городской район. Он будет включать спортивный кластер, жилые высотные дома, офисные центры, а также школы, детские сады и другие социальные объекты. Среди всего этого вырастет и храм святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. Архитектурным образцом для будущего храма служит Владимирский собор в Херсонесе на месте крещения равноапостольного Владимира. Древний Херсонес сегодня находится на территории Севастополя.
То, что мы здесь закладываем сегодня в городе Москве, подобие того храма, в память святого равноапостольного князя Владимира, есть выражение, видимое выражение нашей духовной, исторической связи с тем местом, откуда пошло православие на Святой Руси.
Мэр Москвы, в свою очередь, отметил, что на месте Тушинского аэродрома одно за другим происходят важные события. Неделю назад открылся стадион и станция метро, а теперь создается духовный центр.
Это очень важно, что храм, который мы здесь закладываем, будет копией храма Херсонесского в Севастополе, храма святого Владимира. Москву и Севастополь объединяет многовековая история. Это города-побратимы.
Новый храм будет расположен у берега Москвы-реки, а закончить его строительство планируется в 2017 году. Церковь будет вмещать до 1000 прихожан. Его высота составит 36 метров, а площадь около 2000 квадратных метров. Церковное строительство в Тушино включено в программу «200 храмов», в рамках которой новые церкви шаговой доступности строятся в жилых районах Москвы. На сегодняшний день в рамках программы уже возведены 18 и ведется строительство еще 21 храма.
Сентября – большой праздник у всей русской церкви. Совершается память двух выдающихся ее святых – подвижников. Воспоминается событие перенесения мощей благоверного князя Александра Невского и день обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского. По случаю торжества представитель русской церкви совершил божественную литургию в Свято-Даниловом монастыре российской столицы.
Святой князь Даниил, первый Рюрикович на московском княжеском престоле, давший начало династии, которой суждено было править России 300 лет. Родился он в 1261 году во Владимире и был четвертым сыном великого князя Александра Невского. Сегодня русская церковь отмечает память и отца, и сына, двух этих великих русских князей.
Действительно, отец и сын – два выдающихся государственных деятеля. Но церковь их прославляет не потому, что один был мудрым дипломатом, замечательным полководцем, а второй был человеком, миротворцем, любвеобильным, кротостью своей объединявший вокруг себя людей. Не потому, что тот и другой вписали важные страницы в историю нашего Отечества, но потому, что тот и другой были прославлены самим Богом.
Даниилу было 10 лет, когда в 1272 году при разделе владений после смерти дяди Ярослава Ярославича братья оставили ему лишь бедный и незначительный городок Москву с прилегающими землями. Худший из наследия Александра Невского по сравнению с Владимиром, Переяславлем и Суздалем. Никакими особыми доблестями и талантами юный князь Даниил не блистал, разве что когда братья вовлекали его в очередную междоусобицу, ему удивительным образом очень часто удавалось избегать кровопролития.
А как же получилось, что князь, вовлеченный в междоусобную борьбу, стал святым? А получилось вот как. Когда взошел он на московский престол, то практически прекратилось его участие в этих интригах, в этой борьбе. По крайней мере, святой князь Даниил не вынимал меча из ножен.
Но своей кротостью, любовью, мудростью он старался примирить враждующих.
Благоверный князь построил на берегу Москвы реки храм и при нем монастырь в честь своего тезаименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. Сегодня это одна из древних монашеских обителей Москвы, Свято-Данилов мужской монастырь. Постепенно без войны крови московское княжество из самого захудалого стало самым значительным и начало постепенно притягивать к себе другие русские земли.
И сегодня мы его просим, так же, как и его отца Александра Невского, защитить Отечество наше от врагов внешних и внутренних, укрепить народ наш в вере православной, в единомыслии, в любви к Отечеству своему, чтобы на просторах исторической Руси прекратилась междоусобная брань, и вера православная, и церковь русская мать, ныне тяжко страдающая от этой междоусобицы, всех объединила своей любовью и повела ко Христу.
Умер князь Даниил в 1303 году по примеру отца, приняв перед смертью монашество и схиму, и был похоронен в основанном им на берегу Москвы реки Свято-Даниловом монастыре. Честные мощи святого находились под спудом почти 350 лет. В течение этого времени Даниил Московский неоднократно напоминал о себе и о месте своего погребения. Мощи князя Даниила были обретены в 1652 году при царе Алексее Михайловиче, а к лику святых его причислили в конце 18 столетия.
Свой престольный праздник 12 сентября отметил один из самых красивых храмов Екатеринбурга – Александро-Невский собор Новотихвинского женского монастыря. В день памяти благоверного великого князя Александра, издревле почитаемого и любимого русского святого, божественную литургию в обители возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Александр Невский – это и великий воин, и блестящий дипломат, и истинный патриот своего отечества, и примерный семьянин. Но прежде всего это печальник о судьбах народа, это христианский правитель, которому Господь даровал государственную мудрость.
Главной победой святого князя исследователи все чаще называют не военную, а политическую. Когда, принимая у себя посольство Папы Римского Иннокентия IV, он не стал внимать коварным речам посланцев и не пошел на стратегический союз с католическим Западом, стремившимся превратить Русь вслед за православной Византией во Вторую Латинскую империю. Отправив папских послов во свояси несолоно хлебавши, Невский заключил исторический союз с Золотой Ордой, конница которой, к слову, помогла Александру одержать победу в Ледовом побоище. Так, не утратив веры отцов, Русь отстояла свою духовную идентичность, на которую южные соседи не посягали, а дело политической независимости было на тот момент уделом будущих поколений. Но не только тонкой дипломатией и политической дальновидностью вошел святой князь в историю Отечества. Его современники сохранили и передали нам высокий авторитет Александра Невского и как человека глубокого личного благочестия, как добрый пример христианского строения собственной семьи. Сегодня наша страна, чествуя великие деяния святого благоверного князя, с благоговением воспоминает и события перенесения его честных мощей.
Какая радость в это не самое ласковое лето постоять под солнцем на ступенях святого храма, величественного и великого не только в нашем городе, но и одного из самых известных в нашей стране, храма, посвященного памяти великого мужа русской земли, благоверного князя Александра Невского. Сегодня мы чтим 290-ю годовщину перенесения его святых мощей из города Владимира в город Санкт-Петербург.
Несмотря на будний день, многие уральцы пришли в храм именинник Александра Невского Новотихвинского монастыря, чтобы разделить радость престольного торжества. Сразу после завершения праздничной божественной литургии состоялся крестный ход. В своем слове владыка Кирилл с сожалением отметил, что современный человек забыл слова Спасителя. «Ищите прежде Царство Небесного, а остальное все приложится вам. Удобство, комфорт стали главной ценностью. Жизнь ради себя – главной целью. Но как только тело мы возводим на место души, а человека на место Бога, происходит подмена ценностей. Высшее встает на место низшей».
В любое время нашего земного бытия, в любом месте нашего пребывания – в центре нашей жизни должна быть святыня, святость, то некий абсолют, вокруг которого должна строиться вся наша другая жизнь. Тогда, когда мы будем делать для себя, то устраивать свою жизнь, именно исходя из этого настоящего и подлинного Божьего закона, тогда и все остальное будет выстраиваться соответствующим образом.
А в Санкт-Петербурге в этот день по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского прошел общегородской праздничный крестный ход. Наша съемочная группа тоже участвовала в молитвенном шествии, рассказывает Ксения Голышева.
В середине 18 века, в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, императрица Елизавета Петровна учредила крестный ход. В советское время традиция была прервана. И только в прошлом году, когда Александро-Невская лавра праздновала свой 300-летний юбилей, петербуржцы вновь объединились в молитвенном шествии. Крестный ход начался у Казанского кафедрального собора и направился к Александро-Невской лавре.
Этот крестный ход – свидетельство живой веры петербуржцев. И дело даже не в том, что люди несут с собой иконы, а не транспаранты, что слышим мы слова молитвы, а не лозунги. Главное – то, что участники молитвенного шествия несут в своем сердце.
Во-первых, чувствуется единение всех русских, всех петербуржцев и всех православных людей. И здесь мы можем выразить свои христианские чувства, потому что прекрасный праздник святого Александра Невского, который является покровителем нашего города. Мы идем за святыней Казанской чудотворной Божьей Матери и чувствуем благодать, которая исходит из нее. И такая радость приполняет, что хочется поделиться со всеми.
Это, безусловно, очень важное общегородское событие и общероссийское. И мы обязательно должны на нем присутствовать, потому что этим мы подтверждаем, что мы относимся к нашей стране, нашей родине и православному сообществу и показываем таким образом нашу приверженность Богу и традициям.
Я вот, видите, сегодня несу икону августовскую, которая принесла победу русскому воинству в 14 году во время Галицийской битвы. И вот сейчас мы как раз хотим поддержать наших братьев на Донбассе и почтить память великого покровителя Санкт-Петербурга Александра Невского и также Александра Свирского.
Сейчас много верующих, которые молятся. И когда много верующих молятся, как бы сильнее слышна молитва людей.
И очень важно, что Александр Невский является покровителем города. Вот, он первый князь, который вот внес большую лепту в историю для того, чтобы решать все дела мирно, чтобы не было войн и чтобы люди жили мирно и в добре.
Крестные ходы укрепляют людей, сближают. Люди становятся добрее, задумываются, что без Бога жизнь не была и не будет.
Долгожданное событие в Ростовской области – фестиваль Донской иконы Божией Матери. Торжества прошли при участии руководства региона, духовенства, а также многочисленных паломников. Праздник начался с крестного хода на теплоходе по реке Дон с Донской иконой Пресвятой Богородицы.
Солнце уже восходит, атаман у причала. Икона Пречистой Девы принесена на борт, а певчие хора репетируют. Так город встречал утро праздника Донской иконы Божьей Матери.
Будем молиться, чтобы Пресвятая Богородица посетила наше сердце, ум покрыла нас амофором и вместе шествовала с нами.
Это ставший уже традиционным крестный ход с Богородицей по воде. А вместе с атаманом идут Ольга и сталкер – суда, на которых расположились колокольня и хоругви. Вся композиция хода сохранена.
Именно так выглядит крестный ход по реке Дон. В настоящий момент на теплоходе «Атаман» духовенство и миряне читают акафист перед Донской иконой Божьей Матери. Все это сопровождается колокольным звоном, который буквально стелется по водам.
Идут со скоростью 6 узлов. На пути в станицу парусная регата, которая сопровождает икону. А в это время тысячи паломников на пристани в Старочеркасске ожидают святыню. Встречают наместник Свято-Донского монастыря игумен Макарий, духовенство Донской митрополии и представители власти Ростовской области. Крестный ход продолжается по степной земле. С пением молитв идут кобители. Людская река превращается в море молящихся. Божественная литургия под открытым небом – ярчайшая иллюстрация соборности. Здесь собрались единым донским миром – духовенства митрополии, прихожане храмов Ростовой области. Среди них казаки, суворовцы, ученики православных школ. Старочеркасск – магнит для паломника. Подворье атамана Ефремова сейчас – это архитектурный и духовный памятник. Знаменитый Свято-Донской мужской монастырь расположен на месте закрытой в советское время Ефремовской женской обители. Всего 20 лет назад здесь появился нынешний монастырь. Люди приходят поклониться могиле первого его наместника – архимандрита Модеста. Он стоял у истоков возрождения донского монашества.
Он всегда помогал. Мы к нему ходили на службу, мы были у него. И он всегда, когда к нему с каким-то вопросом подходил, он всегда тебе мог найти решение.
А на праздник Донской иконы из Москвы приехал потомок атамана Данила Ефремова Борис Халявка. В 18 веке войско Донское состояло под начальством его прадеда, участника Северной и многих других войн, прославившего Черкасск. Для представителя старинного рода важно, что на Дону возрождается духовная жизнь.
Знаете, когда я первый раз в Старочеркасск попал, я почувствовал себя очень хорошо, как будто я приехал к себе домой. Богородица, она хранит нас, россиян. И я в этом убеждался неоднократно и в личной жизни, и исторический ход событий в России в этом убеждает всех нас.
Станица в этот день стала образом русского мира, его центром – литургия и икона Божьей Матери. Символ защиты и символ победы русского воинства, символ казачества. Так губернатор Ростовской области Василий Голубев обозначил ту роль, которую сыграл образ Донской Богоматери в истории страны.
И сегодня, обращаясь к ней, мы вспоминаем наших предков. Очень важно, чтобы эти предания были переданы нашему подрастающему поколению. Чтобы земля русская, наша донская земля, была сохранена, и здесь бы царил мир.
Проповеди митрополита Меркурия, слова о неделимости России и православия.
Россия становилась только тогда крепким и могущественным государством, когда была сильна духом, когда сильна была верой, когда не только на дела рук своих возлагала надежды, но когда истово и искренне молилась Богу. Бог приходил в Россию и жил с народом, и действовал в этом народе. И Россия становилась великой и могущественной державой.
В завершении литургии – соприкосновение живой истории. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и губернатор Ростовской области Василий Голубев посетили музей, атаманский дворец Ефремовых, служивших России. И все это в пространстве одного праздника.
Кубань посетила великая святыня. Из Нижегородской епархии в регион прибыл Арзамасский чудотворный крест.
До сих пор от него проистекают чудесные знамения. В 1883 году произошло избавление от пожара храма, где находилась святыня. Во время молебнов люди неоднократно видели свет, исходящий от лика Спасителя, а также были отмечены многочисленные случаи исцеления болящих.
Благодаря администрации Краснодарского края, митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору, митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию прибытие святыни приурочили к 220-летию первого на Кубани Таманского Покровского храма. Одним из первых к чудотворному кресту приложился митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. На таманские торжества всегда съезжаются гости со всей Кубани. В этот раз перед Арзамасским крестом молились все 5 кубанских архиереев. Кроме Тамани, чудотворный крест посетил 4 кубанских епархии. В Краснодаре крест побывал в храме во имя Рождества Христова и Святодуховом храме, что в Комсомольском микрорайоне.
Несколько столетий этот крест вообще не покидал пределы своей епархии. И сегодня, как рассказывали многие очевидцы, когда прощались они с крестом, да, чувствовали немножко храм в Арзамасе осиротел от такой. Жители многие выходили, плакали, потому что понимали, что ангел-хранитель уходит из города. И вот сегодня мы с благодарностью принимаем такую святыню. Мы видим, когда действительно потоки со всего края, с нашего города любимого, столицы Кубани, нашего Екатеринодара, Краснодара, люди прибывают. И видно, что самые высокие чины иногда даже, да, вот в такой подходят к кресту, и вдруг вся горделивость рода человеческого падает перед ним. Плачут люди, обращаются к Господу со своими прошениями, с молитвами. Вдруг, вы знаете, человек ощущает настоящее. Он приходит к своему отцу, и просит у Отца защиты, помощи, покровительства, что сейчас так не хватает нам в этой жизни. Поэтому, конечно, крест, прежде всего, для нас великое утешение.
Сейчас вы видите, как народ Божий прикладывается к святыне в храме Святаго Духа. Все священство прихода, а также прибывшие со святыни отцы из Заждамаса, читали акафист Животворящему Христу, а народ все шел и шел поклониться святыне. По завершении акафиста с молитвенным пением священники вынесли святыню из храма. Арзамасский крест отправлялся далее в Тихорецкую епархию. Надо заметить, что именно Кубанскую землю посетила сия святыня впервые за 300 лет, покинув пределы Нижегородской и Арзамасской епархии.
Привлечь внимание к традиционным семейным ценностям. Одна из главных задач международного форума «Многодетная семья и будущее человечества». Его открытие состоялось в Москве.
Для участия в пленарном заседании прибыли более 1500 человек, в том числе 250 иностранных участников из 45 стран, в их числе и представители Европейского парламента.
Церемонию открытия форума посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В фойе Кремлевского дворца участников международного форума встречал яркий праздник – фестиваль, в котором приняли творческое участие многодетные семьи. Они приехали со всех уголков России, выступали на сцене, здесь же рядом развернули мастерские художественно-прикладного творчества. Самый популярный вопрос детям – что такое семья? Простой, но в то же время актуальный, как никогда.
Семья – это то, чем мы дорожим, то, к чему мы всегда идем и хотим, чтобы она всегда была рядом. Вот у меня семья, в ней 10 детей. Мой папа священник, мама матушка. Мне очень повезло, что я родилась в этой семье. Я ей очень дорожу.
С этой девочкой согласятся все участники форума и огромное число людей во всем мире. Но эта традиционная семья, папа, мама и дети, сегодня нуждается в защите. В этом убеждены организаторы форума, среди которых фонд Андрея Первозванного и комиссия Русской Православной Церкви по вопросам материнства и детства.
Международный форум «Многодетная семья и будущее человечества» собрал 45 зарубежных стран и представителей всех регионов России. Здесь ожидают 1500 участников. Будет обсуждено много вопросов, но главная задача – создать международное движение в поддержку традиционной семьи.
На пленарном заседании огласили приветствие президента Российской Федерации, который в своем обращении отметил, что в России защите прав и интересов семьи, охране материнства и детства уделяется приоритетное государственное внимание. Затем к собравшимся обратился предстоятель Русской Православной Церкви. В своем выступлении патриарх сделал акцент на роли семьи в жизни современного общества и каждого человека.
Мы призваны активно утверждать подлинные ценности, без которых жизнь и отдельного человека, и общества окажутся под угрозой. Эти ценности – любовь и самопожертвованность, преданность в служении. И прежде всего они проявляются в семье, особенно многодетной, и в семье они формируются, укрепляются, входят в мировоззрение маленького человека, становятся его неотъемлемой природой. Мы должны переломить недоверие и страх, которые существуют в отношении многодетности. Вернуть многодетным родителям то уважение, которое они заслуживают. Потому что среди всех добрых и прекрасных человеческих дел рождение и воспитание детей – одно из самых великих.
Патриарх напомнил о попытках изменить культуру и законодательство так, чтобы представление о семье было искажено, и подчеркнул важность международного сотрудничества на пути противостояния этому.
В наши дни, когда во многих странах предпринимаются попытки разрушить традиционные представления о семье, мы нуждаемся в международном сотрудничестве, в деле защиты института семьи, детства, права родителей на воспитание детей. Мы не должны оставлять без внимания области культуры и права, в том числе права международного. Иначе эти области будут полностью контролироваться приверженцами антисемейных и антидетских идеологий, с которыми мы все чаще сталкиваемся в последние годы. Поддержка и защита семьи – это долг пред Богом и пред людьми, который лежит на всех нас. Как нам его исполнить? Вот мы и должны поговорить обо всем этом, в том числе и в рамках этого форума.
На форуме были озвучены тенденции, вызывающие тревогу. Катастрофический рост неполных семей. В мире получает признание практика однополых браков. Крепнет тенденция малодетных и бездетных семей. Это очень знаково, что все национальности собрались в России, в стране, которая борется за традиционные ценности, борется за семью. Об этом говорили представители Европейского парламента, политики, общественные деятели и простые участники форума.
Результаты этого форума важны не только для Русской Православной Церкви, для России, но и для всего мира, потому что мы знаем, что институт семьи сейчас подвергается большому сомнению, и то, что действительно у нас все меньше и меньше появляется детей. В нашей стране нужно, чтобы были многодетные семьи, наполняли ту огромную землю, которую Господь вручил нашему Отечеству. Ну и, конечно, в международном отношении сегодняшний форум будет объединять традиционные семьи, говорить о традиции семьи, о традиции понимания отца, матери и детей, а не родитель один, родитель два. И в то же время будет некое такое противопоставление тому, что творится в этом мире.
Представители 46 стран решили создать международную коалицию в защиту традиционных семейных ценностей. Форум «Многодетная семья и будущее человечества» – первый шаг на этом пути.
Всероссийский мотопробег «Отцы России за многодетную семью» достиг финальной точки своего маршрута. В Москве с цветами и аплодисментами байкеров встречали государственные лица, духовенство, дети и москвичи.
Радостная встреча прошла в столичном храме преподобной Фросине Московской, где участники и зрители вместе помолились по завершении благого дела.
Позади более 15 тысяч километров, 26 городов, сотни совершенных молебнов о благополучии российских семей, десятки социальных учреждений и тысячи подтверждений того, что акция была задумана не зря. Она нашла свою аудиторию, отклик в сердцах тех, кто задумывался о состоянии института семьи и русских отцов, и тех, кто этого не делал.
Готовы ли люди к многодетности? Люди верующие готовы. Люди неверующие не готовы. И это вот просто очень. У кого есть опора в жизни, фундамент, там вопрос о многодетности не стоит как таковой. Бог дает детей, человек с благодарностью принимает просто. И когда человек понимает, что на этой земле на самом-то деле дети – это истинное счастье, то я считаю, что жизнь человека во многом тогда становится богоспасаемой.
Мотопробег стартовал 26 июля из Владивостока. От Тихого океана до берегов Невы проехали на своих железных конях мотоциклисты при поддержке мотоклубов России. Организаторы акции – фонд Андрея Первозванного, Центр национальной славы и клуб сибирских мотоциклистов имени Дмитрия Донского. Икону этого московского святого и его супруги Ефросиния в монашестве Евдокии, покровители многодетных семей, участники мотопробега брали с собой в путь.
Перед нами, я считаю, действительно герои, которые стартовали 26 июля во Владивостоке, и за плечами у них остались 25 крупных городов и сотни городов поменьше, деревень, поселков. Но самое главное, что за плечами остались сотни встреч с жителями этих городов. И самое главное, с мальчишками, с юношами и с молодыми людьми, которыми предстоит создавать семьи.
Молитвенные стояния, которые проходили в каждом городе, знак понимания масштаба нашей национальной трагедии. Как часто женщина, принявшая решение совершить аборт, делает это с позволения или настояния мужчины. Сегодня отцы России говорят свое веское слово против, призывая задуматься над вопросом, что ждет государство, уничтожающее собственное будущее своих детей. Посчитать эффективность акции как прибыль от продажи того или иного товара, конечно, не получится, но есть уверенность, что мужские разговоры заставили задуматься ни одного отца о своей собственной судьбе, судьбе своих детей и своей страны.
На Руси всегда была традиция возводить часовни и церкви по поводу выдающихся событий. Еще одним памятным знаком в честь празднования в этом году 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского стало основание в Санкт-Петербурге нового храма в честь явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию. И пусть он домовый, небольшой, но благодать Божия, подаваемая освященным престолом, конечно, не зависит от объема храма.
Прекрасные возрожденные храмы архитектурного ансамбля Воскресенского Новодевичьего монастыря узнаваемы, наверное, уже не только петербуржцами. Но сегодняшний праздник осветил здание, которое скрыто от глаз горожан и паломников. Наружный вид его пока не радует взора. Это цех, построенный Институтом машиностроения в годы лихолетия. Но именно здесь находился самый первый любимый храм обители, посвященный Казанской иконе Божьей Матери. В 20-е годы прошлого столетия он был безжалостно разрушен. Уже давно было у сестер сердечное желание почтить место первого монастырского храма. Игуменья София выразила намерение, и митрополит Владимир благословил основать новый храм точно над тем местом, где был разрушенный. Чин освящения в юбилейный год, посвященный памяти преподобного Сергия, возглавил митрополит Варсонофий. Хотя храм задумывался как небольшой домовый, в нем нет ничего временного. Особенное благолепие придает ему иконостас. Его иконы – дипломные работы выпускников Санкт-Петербургской духовной академии, иконописного класса преподавателя Валентины Тихоновны Ждановой. Писались они в преддверии юбилейного года преподобного Сергия. Иконы явления Пресвятой Богородицы преподобному и некоторые другие написаны сестрами монастыря.
Достоинство храма является даже не украшением его, а является благодать. И вот, пока храм не освящен, это не больше, чем простой любой дом. Как только храм освящен, хозяином дома уже это является Бог.
Много лет вот в лавре у преподобного несли свое послушание, а теперь такие радостные, так сказать, вот духовные нити протянулись через вас и к этому маленькому, но очень такому благодатному, уютному храму. Вот просим принять тоже память об этом событии. Как раз вот Матерь Божия, явление преподобному Сергию. Спасибо.
Здание цеха было построено на фундаментах разрушенного храма, келейного корпуса и могилах многих прославленных сынов Отечества. Храм был усыпальницей, и здесь также были погребены прародители преснопоминаемого святейшего патриарха Алексея II. Видимая память об этой святыне и людях исчезла, но сегодня, наконец, состоялось освящение этого места.
Ангелы, даже у разрушенных престолов, они стоят до скончания века, свидетельствуют об этом престоле перед Богом, перед людьми, перед церковью. И мы думаем, что мы выполнили и волю усопших наших предков, сестер, духовенства, кто здесь подвязался, кто здесь молился.
В здании бывшего цеха расположились различные монастырские службы, в том числе швейные мастерские. В мастерских изготавливают облачения для священнослужителей, принадлежности для архиерейской службы, храмовые убранства. Изделия создаются по православным канонам, за основу орнаментов берут старинные византийские узоры.
Это торжество, конечно, для нас было очень большим праздником, волнением, которое все сопереживали вместе с нами. Благодать была большая.
От работниц швейных мастерских и трудниц в подарок владыке поднесли орлец и вязаную жилетку. Утро в мастерских начинается молитвами к Божьей Матери, святой праведной Тавифе, покровительнице мастериц. Теперь они смогут совершать свои молитвы в храме и участвовать в божественной литургии. Ведь храм пребудет непоколебим, пока в нем совершается таинство святой Евхаристии.
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил чин великого освящения нового храма пророка Божия Илии в селе Липовке. Прежний, разрушенный в 30-е годы 20 века, был построен отставным майором, участником войны 1812 года. Нынешняя церковь выросла благодаря усилиям отставного полковника-танкиста. Чем еще Липовка отличается от других сел, узнаем в репортаже наших коллег.
До революции на этом месте, в селе Липовка Базарно-Карабулакского района, стоял храм. Каменный, большой, трехпрестольный, да и жителей в те годы было около 3500 человек. Церковь была выстроена в 1835 году участником Отечественной войны 1812 года отставным майором Пармином Владыкиным и стояла до 30-х годов прошлого века.
В 1932 году крест рубили, а потом туда к войне ближе по кирпичику растащили. Растаскали грамотно.
В совете определили каждому метр церкви, чтобы всех замазать. А кирпича не было, каждый бирался не кирпич, а печку.
Сегодня в Липовке проживает 1200 человек. О сельском храме, который здесь когда-то был, мало кто что знает.
Куда мы, в Карбулак, что ли, ездить? У нас ни машины нет, ничего. А здесь надо, конечно. Здесь и старые люди, и молодежь здесь все. И крестят теперь здесь, и все делают.
Несколько лет назад местные власти отдали под храм здание сельского магазина. Оно находилось в плачевном состоянии. Местные жители перестраивали его под церковь своими руками. Точнее, всю работу делали всего несколько человек. Организовал все Александр Васильевич Макейченко.
И мне очень нравится девиз десантников. Если не мы, то кто? Ну, скажите мне, кто? Вот и все. Вот с этого мы начали.
Александр Васильевич, полковник в отставке, служил в Сирии военным советником Республиканской гвардии. В 90-х годах поселился в Липовке. Его дом находится на окраине села, практически у самого леса. Каждый день в течение 2 лет он ездил на стройку храма, как на работу. Средства на церковь собирались миру по нитке. Деньги давали кто сколько мог. Участвовали и жители, и местные предприниматели, и депутаты.
Если мы будем ходить в церковь, не просто ходить, не просто зажигать свечки ставить, если мы будем читать Священное Писание, если мы будем стараться стать христианами, то тогда все наши усилия по строительству церкви оправдаются. Они будут иметь настоящий плод, тот самый плод, который взыскует, который ищет от нас Христос Спаситель, оставивший на земле святую церковь, сообщество людей, верующих в Него и составляющих Его тело здесь на земле.
После богослужения местные жители решили показать владыке Липовку. Село было основано в 1736 году. Сегодня здесь действует племенной завод. Людям удалось спасти от закрытия больницу, аптеку и детский сад. Неподалеку от храма в сквере мемориал сельчанам-участникам Первой мировой войны. Сегодня в России всего 3 подобных памятника. Мемориал был установлен год назад, также по инициативе Александра Васильевича. Благодаря ему же был создан и музей истории села, в нем 800 экспонатов. Это предметы, рассказывающие о жизни и быте жителей Липовки, помещиков, священников, учителей, крестьян.
И, значит, вот она одной рукой ткала, а ногой вот дергала за веревочку, чтобы младенец не плакал.
В музее хранятся материалы и о храме, существовавшем в Липовке до революции. Раньше в каждом селе Базарно-Карабулакского района была церковь. Сегодня в Липовку на службу приезжают жители Березовки, Белого Ключа, Малой и Большой Гусихи и других населенных пунктов, в которых храмов пока еще нет.
На Урале возрождается традиция крестных ходов из Екатеринбурга в Верхотурье к святому праведному Семену Верхотурскому. Длина маршрута около 360 километров.
Подобный крестный ход последний раз проходил 100 лет назад, в 1914-м, по случаю дарования семьей государя Николая II серебряной сени для раки с мощами святого Симеона. Тогда в шествии приняло участие несколько тысяч человек.
Как проходит крестный ход сегодня и как к нему присоединиться, расскажет Ирина Пономарева.
2 недели в пути ожидает тех, кто, помолившись за божественной литургией в храме на крови, отважился отправиться в крестный ход из Екатеринбурга в Верхотурье, чтобы прибыть туда к 25 сентября, к дню памяти святого Симеона Верхотурского. Таковых набралось несколько десятков человек. Маршрут проходит по Староверхотурскому тракту через Верхнюю Пышму, Балтым, Мостовское, Глинское, Аромашево, Алапаевск, Верхнюю Синичиху, Махнево, Меркушино, Красногорское. Организаторы общества святителя Николая Чудотворца приглашают присоединиться к молитвенному шествию всех, кто может. Не обязательно идти весь крестный ход пешком. Можно присоединиться и отсоединиться в любой части маршрута. Однако поражает и радует, что есть те, кто собирается пройти весь путь целиком.
Мне вообще нравится ходить крестные ходы. Я несколько лет назад участвовал в нескольких всероссийских крестных ходах. Правда, не до конца. И присоединился для того, чтобы пройти пешком по родной земле, вот, поклониться святыням нашей земли, помолиться Богу, потому что крестный ход – это своеобразная, как бы, та же литургия, вынесенная на улицу, молитва, вынесенная на улицу в народ, также с целью пообщаться с православными.
Среди участников – люди самого разного возраста.
К Симеону Праведному в гости хочу. Серафим Саровский, когда мы ходили к нему, он говорил: вот кто ко мне приедет, тот мне гостем будет, а кто ко мне придет, тот моим духовным чадом будет. Так я пошла пешком, значит, я тоже буду духовным чадом Семена Праведного. Смотрите, сколько у меня будет помощников. Когда душа моя пойдет по мытарствам, сколько у меня будет помощников. Все духовные чады, духовные отцы мои будут там. Поэтому я решила пойти ногами, потрудиться ногами.
В основном в крестный ход отправляются те, кто живет на Урале, однако есть среди крестоходцев и прибывшие из других регионов. Так молитвенное шествие приобретает общероссийское значение.
Я приехала издалека, с Удмуртии, узнала с православной программы «Союз». Это путешествие такое дальнее, первый раз. Не знаю, с Божьей помощью, мне кажется, преодолею эти все препятствия.
В этом году на Урале необыкновенно холодное лето, а осенью морозно, как зимой. Сегодня всего несколько градусов выше нуля и ледяной ветер. Но крестоходцев это не останавливает. Чем больше трудностей, тем больше подвиг, тем больше духовный плод. Чтобы узнать, где сейчас находится крестный ход и присоединиться к нему, можно позвонить по телефону 219-000-7, код 343.
В пути мы будем 15 дней, включая две дневки. Одна дневка будет в селе Ромашево и вторая в Меркушино. К нам можно будет присоединяться по пунктам следования, которые можно узнать на сайте semenova-tropa.rf. Там есть расписание крестного хода, карта маршрута. Ожидается, что к финишу, то есть к Верхотурью, к нам присоединится около 200 человек. То есть где-то 200-250 человек будут встречены нашим владыкой, митрополитом Кириллом Екатеринбургским Верхотурским и отцом, игуменом Николаевского монастыря Филиппом с братьями и жителями, гостями города Верхотурья.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня в праздник церковного новолетия отмечался собор Нижегородских и Саратовских святых.
Завтра, в понедельник, церковь почтит преподобных Антония и Феодосия Печерских.
В среду будет праздноваться обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского и собор Воронежских святых.
А в следующий воскресный день во всех православных храмах и монастырях пройдут богослужения в честь Рождества Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.